Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что с вами, как всегда, передача «Гиг-зона», которая обсуждает новинки, старинки из мира массовой культуры. Мы погружаемся все снова и снова во все новые и новые пространства человеческой фантазии. И сегодня мы с вами поговорим о кинопродукте, мимо которого я почему-то прошла. Я не знаю, как со мной это произошло, но меня на этот продукт навели. Я бросилась туда, как охотничий пес, и я не могу себя заставить перестать возвращаться к этому сериалу, перестать как-то о нем размышлять, скорее всего, рецензию на него напишу. Речь идет о сериале «Трудные подростки». Мы неоднократно на «Гиг-зоне» обсуждаем подростковые сериалы, это, можно сказать, наш профиль. Чаще всего обсуждаем зарубежные, я думаю, по понятной причине. Но надо отдать должное нашему кинопрому. Стали выпускать сериалы, где говорится о подростках достойно, так что это хочется обсудить. Мы говорили на наших эфирах о «Слое пацана», вот, мимо которого мы никак не могли пройти. Это проблемные подростки конца 80-х годов, перестройка, это там мое глубокое-глубокое детство. Мы обсуждали сериал «Мир, дружба, жвачка». Это подростки 90-х годов, это мои чуть постарше ровесники. Мы говорили о «Черной весне». Это сериал о подростках, о зумерах современных, которые живут в небольшом провинциальном городе. И, наконец, сегодня мы говорим о сериале, который собрал, как это бывает у западных сериалов обычно, все возможные проблемы в одну большую кучу и сделал из этого вкусное блюдо. Речь идет о сериале «Трудные подростки». Вот так, без затей, называется этот кинопродукт, легкого достаточно формата, всего полчаса серии. Настрогали 5 сезонов, которые закончились в этом году, в 2024. Поскольку год еще не ушел, я думаю, что мы будем провожать этот год, помахав ручкой и этому сериалу тоже. Итак, «Трудные подростки». Это то, что мы обсуждаем. Я Оксана Куропаткина, ведущий. Мой соведущий Толя Чепенко. Толя, приветствую.
Всех приветствую.
Да, с Толей мы обсуждали 2 из 3 сериала, о которых я говорю. То есть с Толей мы вели и сериал, и про сериал «Слово пацана» эфир, и про «Черную весну». Так что это очень удачно совпало, вот, что мы будем с ним сегодня обсуждать «Трудных подростков». И у нас в гостях журналист православного портала «Предания» Ольга Лебединская. Ольга, добрый день.
Привет.
С Ольгой мы тоже уже знакомы, она у нас на эфирах не была, но зато «Гиг-зона» приходила на эфир «Предания», и как вы думаете, о чем мы говорили? Опять о подростках, о «Слое пацана», «Черной весне». Был один комплексный эфир, где мы старались эти 2 сериала сравнить. Ну а сегодня мы все вместе собрались для того, чтобы сделать рывок дальше и поговорить о чем-то более современном, о сериале, который снят про совсем современных подростков. Вот, и сериале, который учитывает как наработки западного кинопрома на этот счет, так и нашу исконно-посконную реальность. Итак, мы всегда начинаем с того, кто как познакомился. Ну, собственно, подозреваю, что здесь история будет довольно банальной, познакомились все довольно недавно, насколько я понимаю. Но тогда, может быть, давайте о каких-то первых впечатлениях и ощущениях, пока чисто эмоциональных. То есть, как говорят современные дети, какой вайб для нас оставляет этот сериал? Ольга, вам как гостю первое слово.
Да, хорошо. Ну, здесь Оксана не совсем права, потому что я с сериалом познакомилась, я начинала его смотреть, когда он только вышел. И я не смогла смотреть. Где-то на середине первой серии я это дело бросила, потому что шок-контент, я подумала, ну зачем? И когда пару недель назад Оксана предложила мне поучаствовать вот в этом эфире, честно говоря, я забыла про этот сериал. Ну, бросила его смотреть и бросила. И он вообще мимо меня дальше прошел всеми своими 5 сезонами. И когда я начинала его смотреть уже во второй раз, я смотрю первую, вторую, третью серию, я понимаю, что мне нужно отказываться, потому что я не смогу про это говорить. И, наверное, не хочу про это говорить. Но в силу своей инертности я посмотрела первый сезон, второй сезон. И к третьему сезону я поняла, что я втянулась, и я вот этих ребят, этих колючих, неудобных, хулиганистых, с гормональными взрывами, прямо такое ощущение, что иногда даже вот этот запах бушующих гормонов передается через экран, я к ним привязалась, я не скажу, что полюбила, но как будто бы я в них увидела людей. В каждом из них, оказывается, скрыт человек. Вот это вот, знаете, как нас батюшки учат, что в каждом, даже самом таком нехорошем человеке нужно где-то его почистить для себя и увидеть в нем образ Божий. Я не скажу, что образ Божий я в этих ребятах увидела, но я в них увидела людей. И уже потом, когда я досмотрела все 5 сезонов и стала смотреть документальные 2 сезона, потому что там есть еще документальное продолжение, я поняла, что это все не зря, и я очень благодарна Оксане за то, что я вот прошла этот опыт.
Пусть даже и травматический, я так понимаю. Шок-контента действительно в трудных подростках много. Они мне в этом отношении напомнили испанскую элиту или какие-нибудь там 13 причин, почему. Но от западных... Даже упоминать про это не будем. Вот. И от западных сериалов ты как будто этого ждешь. Но потому что это Запад. Потому что
Запад развращенный, и он там. А у нас православная Русь. У нас так не бывает. Не, у нас не. Все нежно целуются. Месяца 20 погодя того, как за руку берутся. И вот это вот все. И об этом, наверное, Оксана хотела сказать.
Нет.
У нас не так. Я не настолько, да.
Нет. К сожалению, для консервативного христианина, мне кажется, любой конфессии, у нас все не совсем так. Нет, по этому поводу у меня никаких иллюзий нет, если что. Я с подростками общаюсь слишком часто, чтобы у меня были шансы сохранить такие...
Чтобы в них очаровываться.
Ну, да, хотя я их люблю, и они мне, чем я старше становлюсь, тем они мне больше нравятся, чем, например, мое поколение. Нет, этот вопрос не к ребятам реальным и живым, а вопрос, наверное, к нашему кинопрому. Может быть, дело в том, что я привыкла видеть какие-то подростковые проблемы, как будто бы отнесенные исторически куда-то в другое место. Там, да? То есть это слово «пацана» или «мир, дружба, жвачка». Но вот была «Черная весна», которую мы же с тобой, Толя, обсуждали. Вот, да, это прям такая провинция-провинция, но я все равно это не считала как какое-то социальное высказывание. Вот для меня «Черная весна» была больше произведением искусства, ну и Глебом Калюжным, конечно, в главной роли. Вот, а здесь мне показали продукт такого западного типа, не в смысле западной начинки, начинка очень наша, а западного типа, и у меня просто случился...
Формат подачи, мне кажется, как будто бы ближе.
Да. И поэтому случился некоторый разрыв шаблона, и я не очень патриотично подумала, а что, мы так тоже можем? Оказывается, можем. Ура! Поскольку у нас Толя здесь
единственный... И мы можем с 19-го года.
Точно, да. Это я просто пропустила все, как обычно. Поскольку у нас Толя здесь единственный пацан, и в прямом, и в переносном смысле этого слова, вот, интересно ваше мнение, Анатолий.
Похлопаем Толе.
Да, ну вот скажи, как тебе вот именно как парню, который, который тоже не столичный мажор, и которому, наверное, эти ребята в чем-то могут быть близки. Вот как тебе показалось, какие твои впечатления, какой вайб ты с этого словил?
О-хо-хо. Я посмотрел только первый сезон, вот, поэтому все остальное я смотрел... Вот так о материалах смотрел, там еще что-то, какие-то вещи, обзоры и прочее. Поэтому у меня вот представление все-таки, наверное, как говорят, о одном из лучших сезонов, Вот второй, а потом дальше, говорят, все, все меняется. Вот, и... Ну, конечно, таких поворотов у нас там не было, там, когда мы жили в Казахстане. Возможно, потому что не было столько... Знаете, как говорят, что грех прогрессирует, потому что и технологии не стоят на месте. Вот. И как будто бы наши проблемы были более... более не, ну, не локальные, как правильно сказать. Но они были не такие кудрявые, как у этих ребят. Тут, конечно, прям все на максимум. И у них есть куда идти, чтобы вот такого получить. Как-то у нас все было консервативней. Не лучше, не лучше, но зло было консервативней. И вот разные проявления. Поэтому какие-то вещи, ты понимаешь, что да, но вот то, как они говорят, не складывается, знаете, вот когда... Я очень люблю Ералаш, наверное, благодаря возрасту, там еще что-то. Ты его просто как КВН, как Ералаш, ты его просто вот... это да не трогайте, это такое, это родное. Вот. И вот когда там говорили дети некоторые, кринж ты ловил с одной стороны от того, что они говорят по-пионерски, они так не говорят, а второе, они говорят, как взрослые, вложили им слова, и они такие, как Muppet Show, говорят, как взрослые. Вот здесь этого нет. И я, опять же, говорю не с позиции того, что хорошо или плохо, но вот верю или не верю, вот это вот, вот верю, когда слышишь все эти монологи, диалоги, больше диалоги, наверное, все-таки, вот, то слышишь и веришь, думаешь, блин, и там где-то пошутят, где-то что-то скажут, какие-то вот моменты вплетены. И до недавнего времени я как раз в московских школах работал фотографом и очень много встречался. Благо, я с этими детьми встречался 2 раза в год и мог сказать: «Та-дам! Вот она вспышка, пока вы ослепли, давайте сейчас я сделаю все, что мы с вами захотим. И вот в следующий раз у тебя вот сейчас есть фора 4 часа, и потом в следующий раз ты еще раз приходишь, и они такие: а, это тот веселый парень, про которого мы ничего не поняли, но вроде бы веселый. И вот опять нормально с тобой себя ведут». Вот. Прямо на твоих глазах ведут себя так себе со своими учителями, родителями, еще кем-то между собой. А к тебе в целом неплохо. Ну, в целом по больнице. Вот. Поэтому я вот повидал много таких товарищей. Вот, ты сказал, не из столицы. Вот, и у меня была возможность понаблюдать за ними. Вот, и это интересный опыт. 10 лет, наверное, я снимал вот, школы и встречался с такими и не такими, и хуже, вот, подростками. Но интересно. И вот хочется сказать, верю. Самое главное, что хочется сказать про этот сериал, я вот смотрю и верю диалогам, то, как происходит. Особенно, когда еще там... вплетают, знаете, как это гонзо-журналистика, так же и тут, когда вплетают Кокорин и Мамаев, там еще что-то, факты, которые вроде бы были, действительно. И вот они вот на них пляшут, скачут, и ты такой: а, ну это же вроде бы... А если ты еще и далеко от футбола, так это, наверное, тот же вообще футболист. Вот как-то так. Поэтому главный вердикт – верю, верю, и у нас так, вот прям так не было, хотя, может быть, я не это... Не был все время верующим, но, и вот когда в том возрасте точно не был верующим. Но как будто бы у меня были другие интересы. Компьютер, кстати, многих спас, я думаю. Видеоигры спасли многих. Вот такие вот дела.
Ну да, лучше заниматься стрелялками, чем идти и кому-то бить морду. С этим, мне кажется, трудно.
Лучше эльфам диалоги подбирать, чем зубы выбивать реальным оркам.
Ну, пожалуй, да. И здесь точно не поспоришь. Вот. А меня на трудных подростков навела моя знакомая, которая занимается курсами для служителей. Служителей, которые занимаются подростками. Она проводит обучающие тренинги для них. И ее главная миссия – это открыть глаза взрослым людям на то, что подростки – это люди. Вот это сногсшибательное откровение донести очень и очень трудно. Мы с ней вместе работаем, и мне было немножко тяжко, потому что я-то выросла в том, что подростки – это люди. Я ребенком была, сколько ребенком вот когда была, я уже точно усвоила, что я человек. Вот, ко мне относились как к человеку, мы всегда с родителями как-то разговаривали на равных. Для меня полная дикость, что для кого-то это может быть не так. Так вот, мне моя знакомая Александра Галактионова из Галалабы сказала, что вот есть такой сериал, и он прямо тот, вот он классный. И она говорит, там куча всего они понабрали, и прикольно то, что это наш контент. Мы с ней думали элиту взять на курс по подросткам и кино, или все-таки трудных подростков. Я сказала, ну ладно, ладно, посмотрю. И со мной, ну я, правда, быстрее втянулась, но вот примерно как с Ольгой произошло. Я не хотела смотреть этот сериал. И меня совершенно не вдохновляли 5 сезонов. Я включила, и все.
Не в процессе, а когда ты вначале смотришь на 5 сезонов, как на вот эту высотку.
Да.
Мне ее покорять придется сейчас перед эфиром.
Да. Вот, я думала, что я буду страдать, но обычно, когда я так думаю, я не страдаю. Вот, мне наоборот хорошо, и я прям включилась. И я поняла довольно быстро, что эти ребята как будто мне как свои стали. Они мне, правда, очень напомнили моих знакомых ребят. Я вот согласна с Толей, что, как говорится, верю, потому что подростки примерно так разговаривают. И дело даже не в том, что, ну, в том, что жаргон словлен правильно, а дело...
Не в сленге, да.
Да.
А в органике, насколько это так и
да.
есть.
Да. То есть они примерно так же объясняются в любви. Вот так же как-то неловко, неуклюже. Вот они примерно так же говорят, ну что, походу не вариант без ребят-то на комиссию идти. Вот они правда бы так сказали. То есть там никто не вылезет на броневик и не скажет пафосное слово, если это не Гена, конечно. Но Гена, он просто интеллигент. Среди гопников ему положено говорить длинные, красивые, пафосные речи. Он обеспечивает комический эффект в данном случае. Но вот чтобы кто-то из ребят так сказал, нет, они так говорить не будут, но они выразят эту мысль так, как они ее выразили. И это, конечно, приятно. И важно, что действительно нам... Ну, как бы вот при том, что показаны современные подростки, я бы отметила 2 момента. С одной стороны, конечно, верю. С другой стороны, очевидно, это художественное произведение. Оно сделано как художественное произведение. Там очень стильная заставка. Вот я не могла себя заставить проматывать каждую серию заставку. Мне всякий раз было интересно, а какая она будет. Вот, а как они, вот то, что Ольга говорит, что как будто бы вот этот гормональный взрыв, он на тебя прям льется из экрана. Мне кажется, что нас прямо сразу туда втаскивают через заставку, которая всегда динамична. Они как будто всегда куда-то едут, они оборачиваются, то есть что-то с ними происходит, и ты лицо каждого видишь, и это прям захватывает. Но это, конечно, чисто художественный прием. А второй момент, что... Они взяли все, практически все возможные проблемы, о которых можно без каких-либо законодательных ограничений говорить открыто, так или иначе. Вот, они взяли набор этих проблем, то есть действительно поступили примерно так же, как поступают какие-то топовые сериалы, там типа «Элиты» той же самой. Вот, и они показали, как это работает. Формат западный, начинка русская, мне кажется, в общем и целом получилось вкусно. А третий момент, что меня порадовало. Я люблю подростков. Я всегда это говорю. Мне нынешнее поколение при всех к ним вопросах нравится больше, чем наше. Мое поколение 40-летних. Но при этом, ну, никто же не идеальный. Мы не идеальны, естественно, они не идеальны. У них тоже есть, как говорится, свои какие-то косяки. И самое печальное, на мой взгляд, вот что мне очень трудно принять в них, это то, что они очень трепетные. Трепетные по отношению к жизни. Ах, что-то не удалось, и человек опускает руки. Здесь мы видим ребят того же зумерского поколения, которые ноги в руки, я думаю, ах, как будто бы вот я себя увидела и моих ровесников. То есть они такие, это придумать, туда побежать, сюда побежать. Надо дать в морду, ну дадим в морду. Как это у черепахи Тортилла, да? Драться надо, так дерись. Вот, то есть они принимают решения, они в этом быстрые, динамичны, и на них приятно смотреть. То есть видишь, это нормальные молодые люди, с бешеной энергией. Другое дело, что, конечно, интересный вопрос, почему-то там у нас так получается, что люди предприимчивые, деятельные, харизматичные, пассионарные, как Гумилев бы сказал, это у нас либо открыто проблемные подростки, у которых все из ушей, вот, либо это подростки провинциальные, как в «Черной весне». Что-то тут как-то не так. Вот. Но хотя бы так, и на том спасибо. Если говорить о проблемах, которые поставил сериал, давайте попробуем, наверное, их обозначить. То есть, что сериалу удалось показать, что у нас, в принципе, бывает с подростками, и насколько удачно с нашей точки зрения это получилось. Только вам слово. Какие проблемы вы бы выделили там?
Ну, весь набор проблем. Наркомания, алкоголизм, беспорядочный секс, игромания, воровство, мелкое хулиганство, крупное хулиганство, чего там только нету. Все вроде бы проблемы, конечно, обозначены, но, если говорить честно, они глубоко-то не копают. Они обозначили все. Мне что не очень понравилось, но, может быть, сериал и не имел такой цели, там нет алгоритма, там не показано, как можно выйти из этой проблемы, как можно ее решить. Там везде вот такая формула одна и та же. Что-то случается, Антон пытается эту ситуацию разрулить. Ребята со своей стороны тоже в это включаются, становится только еще хуже. А потом проблема сама собой решается. Или она решается с помощью кошелька Антона Ковалева, который такое ощущение, что он не иссякает, или просто сама по себе она решается. Вот мне кажется, в этом минус, потому что все понятно, мы видим, какие эти ребята, и они видят, какие они, и все честно, и они так говорят, это правда. А что у них останется потом? У них же должен какой-то вот алгоритм выхода, что делать с конкретной вот этой бедой, с конкретной какой-то проблемой. Вот этого я здесь не увидела.
По сути, как мне кажется, сериал не предлагает каких-то алгоритмов отдельно на каждую проблему. Я с этим согласна. Сериал погружает ребят в атмосферу центра, где есть мудрый наставник Герман. Одна из, по мне кажется, прекрасных ролей Лыкова, он там очень органично выглядит, где у них есть старший брат, такой же гоп-стоп, как и они, Антон Ковалев, вот, который тоже, который вот очень часто выглядит, как они. Но он, собственно говоря, недавно был таким, как они, поэтому ничего удивительного. Вот. И есть какая-то химия взаимодействия между ними. То есть между ребятами что-то происходит, они постепенно в течение 5 сезонов становятся командой, в этом отношении им очень помогает футбол, помогает их тренер, и как будто бы химия между ними и те отношения, которые в этом пространстве возникают, они как-то каждого из них из этой ситуации вытягивают. То есть нельзя сказать, что ребята, вот они с чем пришли, с тем они и уходят. Лена беременная, вот, и у нее есть мужчина, на которого она может положиться. Молодой мужчина, прям я очень филом прониклась, прям какая-то удивительная порядочность. Далеко не всегда, к сожалению, большому так бывает. Она находит фила, и в этом для нее выход. То есть она находит человека, который при всех своих особенностях и сложностях их взаимоотношений, он ее любит, он готов за нее вписаться, он, видимо, какое-то у него представление о том, как должен себя вести мужчина, есть. И его поддержка, а также поддержка неожиданная со стороны родителей, она помогает, в общем, Лене сделать шаг в другую сторону. Мы не знаем, что произойдет дальше, то есть тут срыв возможен в любой момент, но, по крайней мере, для нее выход – это в стабильных, моногамных отношениях. В этом смысле сериал, при всем при том, он очень скрепный. Вот. Ну, просто в нейтральном смысле этого слова. Она находит себя через любовь к ней мужчины. Вот. Мы видим прекрасного Гену, интеллигента среди гопников. Опять же, ему правда очень помогает опыт взаимодействия с ребятами, опыт отношений с Женей. Вот. Это придает ему уверенности в себе. Гена совершает поступки точно так же, как и ребята с улицы. А это очень укрепляет самооценку, мне кажется, всех, и мужчин, и женщин. Когда ты просто знаешь, что ты можешь, что тебе не обязательно оглядываться по сторонам, что ты не такое ничтожество и не такой трус, каким сам себя привык считать. И важно, что любимая женщина о тебе думает хорошо. Для Жени это ведь тоже выход, попадание в эту тусовку. Там же очень здорово показано момент, как ребята приходят в центр. Это нам показано ближе к концу. И один из самых сильных, на мой взгляд, моментов, это когда Яна в ответ на издевательство ребят сказала им, чтобы они, как это, завалились. Вот. И она протягивает Жене руку. Это очень здорово. С одной стороны, и вот так там все. С одной стороны, из этого не сделаешь такого работающего алгоритма, потому что, ну, как Лена может взять и наколдовать себе Фила? А никак. А как Женя может получить такую подругу, как Яна? Вот при всех вопросах к Яне, но тоже, мягко говоря, не безупречно. Но, в общем, она тоже человек неплохой. Вот как? Да никак. То есть такого волшебного алгоритма у тебя нет. Но я, знаете, что сейчас подумала? Что, по сути, у меня по жизни, вот у меня, я всегда себя привыкла считать человеком сильным, деятельным, который на себя всегда берет ответственность. Но я понимаю, что по жизни у меня, вот примерно как у этих ребят и выходит. То есть какая бы я там ни была сильная и предприимчивая, но мне нужен рядом человек, который меня принимает. Хоть где, в любом коллективе, на любой работе, в любой компании должен быть человек, ну не то, что должен, мне никто не должен, а просто чтобы нормально все заработало, и я была адекватной, и всем было со мной хорошо, важно, чтобы был человек, который ко мне относится по-доброму. Вот. И я начинаю просто как цветочек распускаться. Вот. Я не думаю, что я здесь оригинальна. И я уверена, что подростки, они, даже если они потом по жизни будут немножко другие, они в общем и целом примерно такие же. Как говорится, человеку нужен человек. И в этом большая правда. То есть алгоритмы из этого деятельного не пропишешь, но очень важно показать, что ну, без людей, которые тебя любят, принимают и поддерживают, ну, никакую проблему ты особо не решишь. Безусловно, многое зависит от тебя. И у Лены есть выбор, и у Яны есть выбор, и у Жени, и у Гены, и у Фила, и у Антона, у кого угодно есть выбор. Мы все можем отвернуться от людей, которые нас любят. И довольно часто ребята, между прочим, так и делают. Вот. Но потом-то они приходят в разум, они понимают, что вот человек, который действительно чего-то стоит, вот дружба или любовь, которая действительно этого стоит, и они возвращаются. Очень важно, кстати, еще момент, что у всех ребят есть право на ошибку. Они все ошибаются. И Антон ошибается, кстати сказать, тоже неоднократно. Вот. Но у всех есть возможность быть прощенным, если ты сам не встаешь в позу, что тебе все должны, и ты всегда и во всем прав. Вот это, мне кажется, очень терапевтично, если так можно выразиться. А еще, мне кажется, очень важно, что в сериале показано не только мир подростков, которые сами как-то пытаются свои проблемы решить, но и показаны взрослые, которые с ними взаимодействуют. Вот, кстати, здесь, мне кажется, первый вопрос к Толе. Толь, скажи, вот как тебе там в первом сезоне на самом деле уже фактура вырисовывается, она дальше будет только повторяться. Вот как тебе мужчины, которые занимаются с ребятами? Герман, который руководитель центра, и Антон Ковалев. Вот как они тебе как парню? Вот если бы ты был на месте подростков, кого бы из них ты бы хотел, чтобы он был твоим братаном или отцом, или кем-то в этом духе?
Ну, мне кажется, тогда я бы сказал, ну, наверное, Антон. Через время, когда проходит, ты такой, ну, Герман точно. Так же, как в «Слово пацана», ты такой... Ну, мент-то прав был, елы-палы, вы чё? Он пытался из них людей хотя бы валенком выбить, сделать, вот. А все остальные вообще ничего не пытались с ними сделать. И вот, и поэтому как-то так. Но, опять же, это все зависит от ситуации, когда спрашивать. Тогда, ну, конечно, нужно, чтобы был какой-то такой свой. Вот, опять же, почему физрук зачастую, ну, молодой физрук находит такое понимание в целом в школе? Я, опять же, про школы, потому что в школах частенько был. Вот. И уже не школьником. И к нему пацаны, типа, вот он может там и про игры даже что-то сказать. Девочки на него смотрят, потому что он такой стройный, красивый, все дела. И все находят в нем какого-то своего персонажа. Не, проблем тоже с этим, конечно, порой случается с этими красивыми молодыми физруками. Но речь не про то. И поэтому, наверное, будучи молодым, зачем вот этот строгий, бузжащий дядька? Не-не, надо помоложе вот этого, который понимает, который брос, которым еще и можно и это, и непотребствами всякими заниматься, социализацией через алкоголь и, там, и вот это вот все. Вот. Так и было. Что показали, это мы говорим. Вот. И, собственно, Герман дядька долгосрочно, конечно, поинтереснее. Вот. Мне кажется, они в этом плане очень хорошо друг друга дополняют. Один своим вот этим вот. Хороший полицейский, плохой полицейский. Вот как-то так.
Ну, еще я про Германа хотела сказать, что про него же Антон говорит, что такой ты мужик, всем нужен.
Герман-Казанова, давайте так его называть.
Вот, ну, то есть он правда... Он...
Когда спросить, потому что было время, когда и он тоже, ого-го.
Ну, да.
Разбивал фонари и сердца.
Ну, то есть видно, что человек уже поживший, проживший какой-то опыт, и в этом опыте он вполне может оказаться полезен ребятам. Ольга, кто вам больше, Антон или Герман? Я знаю, что есть еще третий вариант.
Я согласна с Толей.
Муж, да?
Потому что Антон... Конечно, если бы я была подростком, вот вернись в те времена, конечно, я тоже сказала бы Антон. Ну, а сейчас все-таки Казанова.
А чем с вашей...
Еще мне кажется, что здесь как такой наставником является футбол. Кроме вот наставников людей, игра, футбол как дело, потому что в конце вдруг неожиданно получается команда. И это спасибо, кстати, Ковалеву. И вот вы уже сказали, что второй шанс, каждый из ребят имеет здесь второй шанс в этом сериале, и их этому учит в том числе и игра. Потому что они могут проиграть, они могут не забить гол, они могут упасть, но потом они поднимаются и начинают играть заново. И у них и вот эта вот идея второго шанса, она мне очень тоже близка здесь.
Мне кажется, она такая, она, конечно, общечеловеческая, и это даже на уровне здравого смысла понятно, но она откликается и христианскому сердцу, мне кажется, что это вот, вот это, что очень важно не на другом крест окончательно не ставить, не на себе, зачастую мы на себе ставим даже более охотно, чем на других, что у тебя есть право на ошибку и право на шанс. Да, для шанса ты должен какой-то поступок совершить, то есть ты должен, как вы правильно говорите, ты упал, но тебе нужно подняться и идти дальше, и в этом будет твой шанс. И да, в какой-то момент ты не выиграешь. И у Антона, он, бедолага, все пытается от них уйти и устроиться в более приличное место, но всякий раз это свою прям...
Футбольную карьеру-то дальше строить как надо.
Да, так мы же помним...
Вспоминая, между прочим, про голландцев, то что... А помните мы, деды наши, и мы тоже можем, вот...
Ну, конечно, он же даже этого не скрывает. Мы же помним, что в центр-то он пришел совершенно не из филантропных целей, совершенно. Он хочет просто очистить свою репутацию и стать рукопожатным. Это потом просто так получается, что по разным причинам бедолага пролетает. Вот. Но в итоге он оказывается вполне органичен именно там, вот при всем при том. Даже попадает он в пятом сезоне в этот ЗИЛ, ну и что ему тот ЗИЛ? Вот. В итоге он все равно возвращается к ребятам. Про Антона еще хотела сказать, что он, конечно, очень цепляет харизмой. То есть он актер очень харизматичный, мне кажется. Он мне персонажа Александра Петрова напомнил. Они даже внешне похожи, мне кажется.
Чуть-чуть для бедных такой.
Ну,
либо есть, Козловский, так. Либо Петров.
Ну, типа того, да-да-да. Я, конечно, большой фанат харизмы Юры Борисова. Вот. Но да. это... Но это
тот бы до добра не довел.
Нет, ну и потом там немножко другой типаж. Персонажи Борисова – это, как правило, люди хладнокровные, уравновешенные, спокойные, как сейчас бы сказали, на чиле находящиеся. А здесь нужен именно такой неврастенический немножко тип, вот то, что у Александра Петрова хорошо получается. Кроме его чисто такого мужского обаяния, я бы сказала, что применительно к нашей теме, меня очень тронули две вещи. Вот что говорит о Ковалеве, как о человеке, который при всем том, что он на наставника не очень годится, наставляет здесь больше футбол, чем сам Ковалев. Но есть два момента, которые говорят о нем, как о человеке, который все-таки туда попал. Первый момент в первом сезоне, Толя, наверняка помнишь, как Ковалев спасает парня, который с моста собирается броситься. Вот. Ну, который Макс. В самоубийстве... Да-да-да, Макса, который в самоубийстве играет.
Вот «Черный это один... дельфин» вроде бы, или нет? Или как
Синекит.
Это правильно называется?
«Синекит».
«Синекит». «Черный дельфин» — это то, куда попадают те, кто доводит детей.
Точно. Вот.
Да, что-то морское было.
Именно, да. Как лошадиная фамилия, Овсов. Вот, там хороший, действительно хороший момент их разговора с этим парнем, с Максом. Мне кажется, это вот прямо такой, я, конечно, не мужчина, вот, но мне кажется, что это такой нормальный, адекватный мужской разговор. И ведь Ковалеву действительно удается Макса убедить. И, кстати, именно после этого лед между ребятами и Ковалевым окончательно ломается. Там же, помните,
ему говорят... Да, господа присяжные.
Точно. Вот, они же ему говорят «Спасибо, Вадимыч». Вот, они его обнимают и пожимают ему руку. Вот, я сразу вспоминаю слово «пацана», где пожатие...
Сам принимают в свою вот это вот...
Да.
Бригаду, банду, касту.
Да, то есть он становится для них... Он становится для них не свой. Дядькой чужим.
Из
да.
чужого он переходит в свой.
Да.
Вот она дуга.
Точно. А это очень важно. Для Ковалева это очень важно быть своим для ребят. И второй момент, это уже самый конец, когда Ковалев приезжает к ребятам на дачу для того, чтобы извиниться. Он это делает, конечно, так немножко неуклюже, но это очень достоверно. То есть реальный Ковалев так бы и извинился. То есть он, бедолага, лежит на полу и говорит, простите, ну я вот за то, что не поверил вам, за то, что повел себя как мудак. Ну, слово не прав был. И ребята просто... совершенно ошалели, потому что они от Ковалева этого не ожидали. А Ковалев молодец, потому что очень часто старшие требуют от младших извинений, потому что я статусный, а ты тут против меня попер. А старшему извиниться перед младшим – это по должности не положено. А мне кажется, что главное свинство, оно начинается именно с этого. И когда человек уверен, что из-за того, что у него статус выше, он может себе позволить что угодно, а ничего подобного. Ты можешь быть неправ. А для многих взрослых, в том числе, к сожалению, и христиан, это прямо целое откровение. То есть убедить их в том, что вообще-то подросток может быть прав, а ты нет, что ты можешь просто их обидеть, поступить по отношению к ним неправильно, и ты должен, если ты хочешь отношений... поступить с ними так же, как поступил бы с твоим другом, с тем, кто тебе равен, для них это взрыв мозгов. Хотя, казалось бы, оснований-то на самом деле никаких нету. Христианство явно гордыню не приветствует. Она говорит, что нам нужно прощать. Конечно, но и что и нам, в случае, если мы согрешили перед братом, надо, конечно, извиниться, какая разница, сколько брату лет. Но вот сидит это в голове, что у меня статус, и я тут слишком гордый для того, чтобы извиняться. А Ковалев не такой. У него есть гонор, безусловно. То есть он совершенно абсолютно не святой. Но, может быть, действительно он взрослеет вместе с ребятами. И он делает по-настоящему, совершает по-настоящему взрослый поступок, извиняясь перед ребятами. А все остальное – это уже следствие. И мне кажется, что поэтому у Ковалева есть шанс на что-то большее. А еще, когда я смотрела сериал, у меня появилась какая-то не очень правильная мысль. о том, что может быть действительно такой, как Ковалев, нужен. Он не идеален. То есть, если мы оставим ребят только на Ковалева, ой, нет, это плохая идея. Плохая идея. Но, с другой стороны, должен быть человек, который их понимает изнутри. Слишком идеальный, слишком какой-то стерильный, он и не поймет ребят так, как понял Ковалев. Ковалев говорит Максу: ты меня слушай. Вот я своей был не нужен. Она меня оставила в детском доме. Это определенный опыт, из которого он может говорить. Другое дело, что сам опыт, он еще не говорит ни о чем. То есть этот опыт надо как-то переварить, пережить, разложить и быть готовым поделиться этим с ребятами. Но важно, что ты-то сам понимаешь, ты-то сам про себя знаешь, что ты не идеальный. Ты знаешь, что ты не святой. И у тебя нету требований и ожиданий от ребят, что они будут святыми. Он на них ругается, конечно, но у него нету такого, что есть у многих христианских служителей, потому что Антон Ковалев не христианский служитель совершенно, абсолютно никак. Что ребята должны быть прямо... Он просто зол на них, потому что они косячат. Но Ковалев знает, что и он-то косячит так же, как и ребята. Вот в чем дело. Ну да, ты накосячил, на себя наорали. Ну да, бывает. Но в этом нету ужас. И как он разбил мое сердце, как он разбил мои мечты, что он чему-то не соответствует. Очень важно, мне кажется, чтобы был такой человек. И, кстати, у меня, вот когда я смотрела, возник тоже вопрос по поводу связи поколений. Как вы думаете, насколько трудные подростки оптимистичны в этом отношении? То есть могут ли вот нынешние дети, которые уже digital generation, родились вот с этим мобильником в руке и смотрят другое, ну как-то рассуждают по-другому, и старшее поколение, могут ли они в чем-то сойтись, найти какой-то общий язык? Вот. И если есть, то вот где искать эти точки пересечения? Ольга, наверное, это к вам.
Конфликт поколений, он всегда был. Сейчас, конечно, молодые люди, они, с одной стороны, как вы правильно сказали, более хрупкие, а с другой стороны, заметьте, насколько у них больше появилось каких-то вот возможностей взрослых прижать. Те же технические, да, возможности. Ну, кто слышал про эти дипфейки и прочие такие вещи? И они не стесняются, и ничего их не останавливает. Они, да, добиваются своего вот таким нехорошим способом. А чтобы приблизить одно поколение к другому и найти какие-то точки соприкосновения, нужна, мне кажется, желание и эмпатия с обеих сторон, потому что если это будет одностороннее движение, ну, вряд ли что-то получится. И, к сожалению, вот в жизни существуют у всех людей какие-то сложившиеся паттерны в общении, которые очень сложно преодолеть. И поэтому общение идет вот по накатанной, плохо и еще хуже. И чтобы как-то вот эти вот паттерны обычные преодолеть, негативные, наверное, неплохо какую-то постараться открытость проявить и, может быть, посмотреть на человека как на незнакомого человека. То есть я вот предлагаю взрослым людям, родителям, прежде чем войти в квартиру, где ждет такой неудобный подросток, может быть, на секундочку перед дверью остановиться и настроиться на то, что ты сейчас войдешь в квартиру, а там будет незнакомец. И не набрасываться на него сразу с какими-то претензиями, а посмотреть на него как на незнакомого человека. И что-то... Ну, это нужно особый настрой, конечно, на это иметь. И увидеть в нем то, чего ты раньше не видел. И во внешности, в поведении, во всем. И тогда с противоположной стороны тоже что-то такое, возможно, поменяется. И вот если сделать попытку, ну, конечно, это взрослый должен первый шаг навстречу делать, потому что ну, не подросток. Подросток может за помощью обратиться. И вопрос, получит он ее или нет. Да? Ну вот как-то так. Если будет желание у взрослого и эмпатия, и какая-то открытость, то, наверное, можно попробовать. Может быть, из этого что-то получится хорошее.
Ну да, у нас нету алгоритмов, которые помогают нам гарантированно на 100% управлять другим человеком, хоть он маленький, хоть он большой. Христианские служители довольно часто эти алгоритмы требуют и говорят: так, но скажите нам, что сказать, какой секрет, вот на что нужно нажать, чтобы подросток сделал то, что тебе хочется. Я про себя думаю, слава богу, что таких кнопок не существует. Ну, есть, наверное, там какие-то, вот манипулировать всегда можно, но манипуляторы всегда забывают о том, что никогда нельзя недооценивать другого человека. Мы чувствуем, что нами манипулируют. Ну, не всегда, но чувствуем же, правда? А почему другой человек не почувствует? А с чего мы взяли, что подросток дурее нас? И, кстати, в трудных подростках показано, что ни капельки они не дурее. Прекрасно они соображают, и в случае чего, как правильно Ольга сказала, они прижмут взрослого так, что ему мало не покажется. Вот. Тем более мобильник в руках, Digital Generation в этих вопросах разберется сильно лучше, чем мы. Это правда. Но просто есть путь, который может привести к какой-то гармонии, а есть путь, который гарантированно к этой гармонии не приведет. Мы только, наверное, об этом можем говорить. Кто знает, откликнется сердце другого человека, не откликнется. Кто же это может знать? И кто же знает, от чего это зависит? Но я согласна, что открывается сердце обычно на доброту, на эмпатию, на желание понять. Оно может выражаться в разных формах, но самое главное, чтобы это было. И главное, чтобы было желание как-то действительно пробиться к ребятам, а не отгораживаться от них. И в этом смысле мне кажется, что намеренно они сделали комедийную фигуру психолога. Это отдельный, мне кажется, прикол. То есть я на него смотрю и думаю... И самое смешное, что я ведь... Это же прям вот с натуры писано. Я же знаю таких людей. Ну, понятно, что утрировано, конечно. Но я знаю людей, которые говорят, как из психологических книжек. И ты думаешь, ой-ой-ой-ой-ой, мама дорогая, ты вообще в России живешь или как? Вот. А кстати, в оставшееся время, может быть, тогда нам стоит еще пару слов сказать о взрослых, которые, у которых как-то вот не получается понять, ребят, что с ними не так. Вот у Германа получается, у Антона получается. А что не так с психологом? Толь, как думаешь, что не так с психологом нашим? Эдуардом Валентиновичем?
Не, сложно. Отношения с психологами всегда были, начиная с моей школы. Поэтому очень сложно в целом их воспринимать. Я понимаю, это люди очень важные, нужные, помогают. Вот, поэтому как будто бы отношения к нему нет.
Ну, то есть как-то все равно немножко вот сразу настораживает.
Вот, причем я... И не только он.
Вот, я знаю людей, которые тоже вот имеют травматичный опыт общения с психологами в школе, стараются...
Я ничего плохого не имею против них, они молодцы, делают свое дело.
Да, но что-то не так.
Едят свой хлеб, но не мой.
Точно. Вот, если совсем кратко, Ольга, как думаете, а что с психологом не так? Ну, кроме того, что он должен нас повеселить, потому что нужна комичная фигура.
Нет, ну, Оксана, вы пошли к такому человеку рассказывать все про себя, вот честно.
Нет!
Вот ответ на ваш вопрос. И ребята точно такие же нормальные люди.
Ну, то есть дело действительно в том, что нужно правда задать себе вопрос. А я бы пошел? Я бы пошел к такому человеку? Нет, я бы к нему точно не пошел. Ну, просто потому, что книжка...
Бесплатный или никакой, да? Большой выбор.
Ну, да, не...
Кстати, психолог... Ну, они разные все-таки бывают. Я тут совсем не согласна с Толей. Они бывают очень хорошие люди и бывают хорошие специалисты, которые...
Я знаю лично. Я про конкретного сейчас говорю, бесплатный или никакой.
Понятно. Ну, еще бы, может быть, я тут сказала, что подросток может пойти к священнику в каком-то случае. Сейчас это, между прочим, очень модная такая тенденция. Я слышала про это, но в последнее время прямо несколько сообщений. Монастыринг это называется.
Да.
И что могу сказать, общение со знакомыми священниками, они все очень хорошие психологи, их даже сейчас там учат. Духовная академия есть, да, специальная психология. И много молодых священников, и как помогающий специалист, как психолог для подростка, я думаю, это не самый плохой вариант.
Согласна. А нам, к сожалению, надо уже заканчивать эфир. Мы договорим, о чем хотели, на нашем послесловии. Друзья, оставайтесь с нами до следующего понедельника. С вами были Оксана Куропаткина, Анатолий Чепенко, наш гость Ольга Лебединская и сериал «Трудные подростки». Всего доброго, друзья, и до новых встреч!